Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня – писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она живет в Кембридже.
Карина, мы с вами friends, друзья в Фейсбуке. И я с интересом и регулярно читаю вашу ленту. Время от времени вы пишете об украинских беженцах. Это взгляд со стороны или все-таки вы лично знакомы с этими людьми?
В марте 22 года, как только открылась программа «Дом для украинцев», Кембриджское общество русскоговорящих учредило, Кемрус оно называется, учредило горячую линию, курсы по адаптации и курсы английского языка для начинающих. Я просто несколько месяцев работала на этой горячей линии. Нам звонили люди, которые, ну вот только что приехали, практически ничего еще не знали. То есть мы помогали им с информацией. Где найти бесплатную еду и одежду, как открыть счет в банке, как получить социальную помощь и как правильно на нее подать. Если там уже какие-то возникли проблемы со спонсорами, то как эти проблемы разрешить и куда вообще обращаться. Интересно то, что через несколько месяцев наша горячая линия просто стала не нужна. Потому что украинцы, украинские беженцы показали такую степень самоорганизации, и они уже там, волонтеры среди беженцев, организовали свои центры по информации и передавали информацию дальше. То есть это было просто замечательно. И мы с удовольствием нашу горячую линию свернули и стали заниматься чем-то другим. Сейчас я подала вот только что и жду письма с приглашением на программу «Учителя для Украины». То есть я буду преподавать английский язык для начинающих, но я попросила, чтобы эти начинающие были, ну, старше 45-50, потому что я столкнулась с таким, когда я работала, помогала волонтерам на ярмарке трудоустройства, куда приходили украинцы для того, чтобы найти работу. Я вдруг обнаружила довольно-таки большое количество людей старше 45 без языка, которые выглядели совершенно потерянными. Это, ну, как-то совершенно вызвало у меня, естественно, эмпатию и желание помочь. Поэтому мне кажется, что я бы хорошо помогла таким пожилым людям, которые оказались вот в такой ситуации.
Карина, насколько я понимаю, вы разговаривали с беженцами на русском языке. Это не вызывало отчуждения?
Нет, это никогда не вызывало отчуждения. Если позволите, я такую аналогию проведу. Вот тонет корабль. Представьте себе, что корабль тонет, лайнер. И релоканты – это люди, за которыми прислали вертолет. Их время дискомфорта минимально. Их скоро привезут на сушу, они будут в безопасности. Эмигранты – это люди, которые смогли сесть в шлюпку. Корабль тонет, но они в шлюпке. В шлюпке у них запас пресной воды, у них запас сухой паёк какой-то, что-то они, и сигнальный пистолет, чтобы о себе заявить. То есть вот как какой-то минимум, а возможно даже и какая-то система элементарной навигации. То есть они понимают, где они, и они могут укрыться. Беженец – это человек, которого смыло волной. И он попал оглушенный в эту воду, и он не понимает, что делать и где он вообще находится. То есть это атака на все системы человеческого организма. Если этот человек молодой, то можно сравнить его с человеком за бортом, у которого все-таки есть спасательный жилет или спасательный круг. Пожилой человек – это вот полностью все. И без посторонней помощи он просто не выживет. Его выживаемость будет исчисляться, ну, я не знаю, там, несколькими часами. То есть вот такую можно провести аналогию, мне показалось. Понимаете, когда человеку бросают спасательный круг, он не спрашивает, какого цвета этот спасательный круг. То есть я вот для этих людей была спасательным кругом. И на каком бы языке я ни говорила, хоть на суахили, этим людям было, ну, все равно.
Это хорошо, когда человек спасаемый не спрашивает, какого цвета круг. А в басне Ивана Ивановича Химницера, философ, как раз человек, попавший в яму, спрашивал, веревка – вещь какая? Разговор зашел о времени, а время – это то, что я не стану с дураком терять. Это хорошо, когда беженцы...
Ну, мне везло.
Это дальше. Да.
Карина, все-таки вернемся в гуманитарный коридор. По вашим наблюдениям, кому везет в поисках работы, да и просто в поисках себя больше, и кому не везет, я имею в виду беженцев?
Во-первых, это зависит от внутренней установки самого беженца, с другой стороны, насколько он не травмирован. И кому везет в поисках работы? Во-первых, это человек, конечно же, который владеет языком. Это однозначно. Во-вторых, это человек, который в том возрасте и в том состоянии здоровья, ну, который, в общем, располагает тому, чтобы он быстро нашел работу, быстро адаптировался. Конечно же, сложнее всего людям пожилым и людям, у которых вот социальный статус просто рухнул. Но зависит и от ситуации такой. Вы знаете, я встречалась с людьми старше 50 лет, которые были в восторге от того, что они попали в Англию, от того, что у них такая возможность вот это все познать, получить вот этот опыт, который иначе они никак бы не получили. Понимаете? И вот это отношение, оно, конечно же, помогает. Когда человек соглашается с тем, что его прежний опыт жизни отменен, но он не смотрит назад, не идет вперед с головой, обернутой назад, а разворачивает голову вперед и говорит: так, все. Все, что было, это было. Я в новых условиях, я должен как-то выживать, я должен сделать это, ну, выжить. И не только выжить иногда. В общем, я сказала бы, что это знание языка, возраст и внутренняя установка. Вот три фактора, которые влияют.
Карина, а в самом Кембридже кого любят у вас? Успешных или нуждающихся? То есть восхищаются человеком или просыпается какой-то вот механизм жалости, солидарности, необходимости помочь? Чего больше в кембриджцах?
Я не могу сказать, а здесь Кембридж. И мне очень сложно ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что нет какого-то единого отношения. Конечно, есть сочувствие. Например, когда я работала на этой ярмарке трудоустройства, и там была менеджер дешевой сети отелей. И там, значит, пришла женщина, которой было, ну, где-то ей за 50, хорошо было. И она такая, ну, видно, что человек очень много пережил, поработал за последний год. Сын у нее был в ВСУ, и она почти не говорила по-английски. Она была готова на любую работу. Она работала экономистом в правительстве, она была в Киеве. Она принадлежала прочно к среднему классу. Понимаете, и когда я это объяснила менеджеру этого отеля, она смотрела уже на нее с каким-то, потому что экономист вот такого уровня, это было намного, вероятно, выше той женщины, которая принимала ее на работу. И она относилась к этому с пониманием, сочувствием. Она посмотрела на меня и сказала: «Боже, какая трагедия происходит». Я сказала: «Да». Да. И она говорит: ну, вам вставать придется очень рано. Эта женщина жила не в Кембридже даже, а за от деревни там хороших, ну, не знаю, миль 20, может быть, миль 10. Вот. И она говорит: ничего, у меня есть велосипед. То есть когда же она должна вставать, чтобы на этом велосипеде доезжать до своей работы? Но я буду это делать. У меня есть пособие, но, понимаете, вот такое отношение. И у этой женщины, которая принимала ее на работу, она тут же дала ей анкету. И у нее вот было даже, я не знаю, сочувствие, но и в какой-то степени восхищение. Потому что она была младше. И вот в таком возрасте она, возможно, бы не предприняла вот что-то подобное.
Карина, Кембридж – город, в котором жили несколько сделавших сами себя русских эмигрантов или беженцев, по-разному их называют, и Николай Андреев, и Владимир Буковский, и, конечно, может быть, самый знаменитый Владимир Набоков. Тень Набокова.
И Капица.
Конечно. Тень Набокова гуляет по Кембриджу?
Ну, конечно, конечно. Вот я даже очерк небольшой написала. Набоков, я странную такую эволюцию отношения к нему сама пережила, потому что чем дольше я вижу страну своего исхода как страну, в которую я больше никогда не вернусь, я все лучше и лучше понимаю Набокова и его каждое написанное слово. Вот это как-то меня сближает. Я чувствую какую-то внутреннюю нарастающую близость с этим человеком. Хотя это очень самонадеянное заявление, конечно. Но вы знаете, это не, конечно, в каком-то таком очень абстрактном плане. Но когда он писал, что никто не пройдет там, где остались следы моих бутс в Кембридже, я знаю, где эти следы. И я прохожу по этому футбольному лугу, где он играл в футбол. То есть, да, для меня его эта метафора потрясающая. Мосты Кембриджа, которые образуют совершенный круг со своим отражением. Вот я не могу теперь смотреть на мосты Кембриджа без того, чтобы не представить этот набоковский совершенный круг. Они действительно представляют совершенный круг. Для меня там и то, где он жил в общежитии, вот это совершенно удивительнейшая улица, готическая. Я просто с замиранием сердца по ней прохожу.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Мы беседуем с писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре.
Карина, мы с Иваном подготовили уже более 70 передач «Гуманитарный коридор». И я признаюсь вам, что всякий раз, когда я встречаюсь с горем, когда я задаю вопросы горю, я ловлю себя на чувстве, что я не могу привыкнуть к этому. Вы сдерживаете эмоции, когда встречаетесь или разговариваете с украинскими беженцами?
Вы знаете, первый мой порыв – это помочь. Это не о себе, а о них. Это первое. И это мне помогает. И я профессиональный переводчик, синхронист. То есть я думаю, профессионализм помогает справиться с эмоциями. Но вы знаете, когда я пришла тогда из этого центра занятости, я купила бутылку вина. Мне просто было невозможно это... Ну, как-то, не знаю, мне было очень сложно, да. А потом это все приходит. Я человек, наверное, с развитым чувством эмпатии. Так уж вышло. Мне трудно, да, но только потом. А вот когда я в процессе, профессионализм помогает с этим справляться вот в процессе.
Карина, а как обстоят дела с университетскими программами? Переориентируются ли они на украинскую культуру? И чувствуются ли результаты этого?
Вы знаете, я сейчас не готова все детали сообщить. Да, есть программа облегченного поступления детей украинских беженцев в Кембриджский университет. У нас есть, ну, в смысле, у нас, я не могу, конечно, ассоциировать себя с Кембриджским университетом, но так как у меня очень много друзей, которые связаны с этим университетом, я, в общем-то, это такой центр гравитации, центр притяжения в социальном смысле, во всем, в любом другом, то я могу сказать, что у нас есть центр Ukrainian Studies, это украинский факультет, в общем. И раньше он такой был, в общем-то, ну, не самый популярный, не самый центральный, вероятно. Впрочем, я не могу тоже сделать таких далеко идущих выводов, у меня просто не было достаточной связи с ним. Но я мало слышала об этом. А сейчас этот факультет практически центральный, он организует сейчас массу программ для украинских беженцев. То есть это он вот таким стал центром притяжения украинских беженцев. И вообще украинцев вокруг культуры, вокруг филологии, вокруг языка, вокруг... И вы знаете, сейчас я наблюдаю, как украинский язык и культура, они занимают все более и более центральное место, вытесняя русский язык. Потому что это более популярный язык сейчас стал. Потому что если мы вспомним взаимоотношения Британии с СССР, то это был только русский язык. Никакого там армянской филологии, там грузинской, белорусской и так далее, украинской. Этого не существовало. Вот единственная связь с СССР, с Россией, это был русский язык. А сейчас ситуация меняется. Сейчас британцы узнали, что есть Украина. И есть ее культура, и есть ее литература, и музыка, и так далее. То есть это вот такой процесс сейчас совершенно происходит. И закономерный, наверное, процесс.
Карина, кому легче прижиться в Англии? Мужчинам или женщинам? И как себя чувствуют дети-беженцы, по вашим наблюдениям?
По моим наблюдениям, мне кажется, женщинам легче. Женщины более адаптивны. Женщины, у них выше развитые коммуникационные способности. Они быстро находят каких-то знакомых. Они быстро устанавливают социальные связи. И они легче переносят вот эту потерю социального статуса. Тяжело, но все же легче мужчинам пережить потерю социального статуса, который для них, в общем-то, всегда и, наверное, это во всех странах является очень важным. Им очень сложно, особенно если они не владеют в достаточной мере языком. Мужчинам сложнее идти на контакт, попросить о помощи. Женщинам легче попросить о помощи. Мужчина не попросит о помощи. Ну вот, например, я не знаю, насколько это, но я заметила даже по своему мужу. Если мы где-то потерялись в другой стране, я иду и спрашиваю, а помогите нам, пожалуйста, вот где, как найти такой-то... Он никогда не спросит у прохожего дорогу. Наверное, это слишком будет такой манифестацией слабости. Ну вот я попал в трудную ситуацию. То есть это уязвимость показывает. И мужчина с этим старается, вот он как-то борется. И попросить о помощи ему гораздо сложнее. Дети — это тоже сложный, очень сложный. Малыши привыкают моментально. Они идут в школу, они тут же обрастают друзьями. Даже те, у кого был очень травматический опыт, попав в английскую школу, она очень хорошо организована для того, чтобы ребенок почувствовал себя вот частью этого коллектива. Тут же выделяют какого-то друга ему. Потом этот друг становится настоящим другом. Ну, в общем, и насколько я вижу, вот дети, у них улыбки, они счастливы как-то, вот совсем малыши такие. Ну, я имею в виду начальная школа. С подростками, конечно же, сложнее, намного сложнее. Мало того, что происходит ломка организма, гормональная перестройка, и ты вдруг попадаешь в ситуацию совершенно нечеловеческую, когда ты видишь смерть, видишь войну, видишь ужас. Это ощущение опасности накладывается на все, и вдруг ты попадаешь в ситуацию безопасности. И тут начинаются всякие проблемы. Но, опять-таки, вот из такого опыта, я не могу, конечно, по понятным причинам называть там какие-то такие более детальные подробности, но вот беженка, мать была совершенно беспомощна. Вот у нее ударил этот кризис беженца очень сильно. Она приехала со своим сыном. Сыну было 16 лет. Он поступил в колледж, очень быстро выучил язык. У матери кончился срок спонсоров. Этот дом для Украины, это на 6 месяцев рассчитано. И спонсоры попросили, ну, что вы должны найти какое-то другое жилье. Это нормально. И она не могла. Вот у нее настолько какая-то апатия. Она не могла ничего найти. И потом ей нашли это жилье где-то совершенно в другом конце Англии. А этот мальчик уже встретил свою любовь в этом колледже. И он не хотел никуда уезжать из этого города, где они жили. И он пошел в эти все службы, и им дали жилье в этом городе, он остался там, он продолжил учебу. То есть вот таким образом подросток, можно сказать, вытащил довольно-таки мать, которую кризис беженца поразил гораздо сильнее. То есть, ну вот это такой счастливый случай. Но есть, конечно, случаи разные.
Карина, доля военной помощи Британии, Украине велика и у всех на виду. А что публицистика, журналистика? Насколько сильна и убедительна эта страна в Британии?
Она сильна и убедительна. У нас существует какой-то гораздо более сильный консенсус вот, по сравнению с другими странами Европы. Я считаю нас Европой относительно Украины. У нас нет вот этой дискуссии о том, помогать, не помогать, а может это все слишком дорого, все слишком много. Да, нам очень сложно, да, вот кризис совести жизни. Но вы знаете, вот эта дискуссия, она как-то не набирает какие-то обороты. Вот давайте все прекратим. В правительстве таких разговоров вообще не ведется. И если вы заметили, ну, в общем-то, от монарха до парламента. Это совершенно такое общий консенсус. И кончая там, я не знаю, когда ко мне приходит, допустим, какой-то мастеровой человек, там, садовник и так далее, и я, ну, иногда спрашиваю, что, как вы относитесь к Украине? Все абсолютно относятся. Мы должны им помочь. Мы должны им помочь. И некоторые даже вспоминают, что, вы знаете, мы же тоже были одни в 1939 году против всех. И нам только Америка помогла, а мы теперь должны помочь им. Вы знаете, вот мне кажется, еще плюс не только вот эта историческая память, а еще и историческая вина. Почему? Потому что в войну вступила Британия ради Польши, защиты Польши, а Польшу не защитили. Польшу пришлось отдать под сталинский сапог и Восточную Европу. А вот теперь у нас есть уникальный исторический шанс эту ошибку исправить. Вот я это ощущаю. В некоторых статьях я не могу сказать, что это вот как в правительстве. Я очень люблю смотреть наши дебаты парламента по средам, вопросы и ответы премьер-министра. И вот это в вопросах депутатов, это ощущается, знаете.
Карина, вы писатель. Какие истории поразили вас больше всего?
Истории беженцев?
Да, да, мы говорим о беженцах.
Вот, опять-таки, на этой ярмарке трудоустройства была пара довольно пожилая, очень какого-то такого, ну, респектабельного вида. Муж был похож на, ну, какого-то дипломата на пенсии. Вот, они были из Бучи. Они приехали сюда отметить годовщину свадьбы в начале февраля и на несколько недель. Буквально. Это такая была мечта всей жизни. И вот они приехали в Лондон просто отметить это. И вдруг все произошло. А они оставили ключи соседям. И вот они пришли строиться на какую-то работу. Но, естественно, это было очень сложно, потому что, ну, они были пожилые люди, уже они очень здоровые, прихрамывали и так далее. И вот представьте себе, я просто, вот это меня просто ударило. Оказаться в чужой стране, а у них был хороший дом. Они показывали мне фотографии. А потом они показали абсолютно... Вот им соседи прислали, а соседи уже в Польше, они тоже беженцы. Фотографии там, ну, просто вот обломки обгоревшие. Все, дома нет. Представляете, собрать чемодан на 2-3 недели, приехать и понять, что тебе некуда возвращаться. А если у молодого человека отменяется какой-то опыт жизни 30 лет, человека 60 там, к 70 отменяется опыт всей жизни. Плюс ты теряешь все. И вот они сидели и рассказывали мне об этом доме, как будто он есть. У меня просто было какое-то, ну, абсолютно ужасное чувство. И они рассказывали об этом саде. А он был ландшафтный дизайнер, по-моему, садовник, который очень так рассказал, я высадил вот эту дубраву, там маленькие дубки, он вот, ему интересно было выращивать дубы. И он выращивал, высадил дубраву, и ничего, я думал, что не дождусь, пока она вырастет, но пусть останется и так далее. И они говорят об этом, как будто это есть. И они будут говорить так до конца своей жизни. Вот так.
Карина, вы в ленте много и подробно, и сделаю вам комплимент, остроумно писали о коронации и о новом монархе Соединенного Королевства Чарльзе Карле III. Он высказался об агрессии России в Украине?
Да, конечно. Конечно. Вы, наверное, видели аудиенцию, которую дал президенту Зеленскому. Он абсолютно 100% поддерживает Украину. И вы, наверное, могли заметить, какой был ковер, какого цвета в Вестминстерском аббатстве во время коронации. Украинцы почему-то подумали, что это совпадение. Но это не совпадение. Это был цвет украинского флага. Да. И я уверена, что король, в общем-то, это решал.
Карина, вы автор исторического романа «Луша». Это роман, насколько я понимаю, о британской семье, приехавшей в Советский Союз в 30-е годы по идейным соображениям. Но мой вопрос немножко другой. Роман, кстати, вышел на русском языке в Киеве. Вы видите в украинских беженцах, ну, возможных персонажей будущей книги?
Вы знаете, роман вышел в Киеве на русском языке в замечательном, совершенно профессиональном издательстве «Друкарский двир» Олега Федорова, большого патриота Украины. И он тут же отдал текст на перевод на украинский язык. Его переводит квалифицированный, очень хороший переводчик, украинский филолог. И эта книга должна выйти на украинском вот этим летом. Я очень этого жду. Для меня это, в общем, Олег совершенно молодец в этом плане. И я не думала о том, чтобы писать об этом. Но, вы знаете, я все больше и больше думаю об этом. И о том состоянии, о той ситуации, которая создалась. Вот даже в психологическом и антропологическом смысле эта ситуация была невозможна ранее, когда соприкоснулись в одном доме люди, вот эта программа «Дом для Украины», соприкоснулись люди совершенно разных исторического опыта, жизненного опыта, идеологии, образования, ну всего. Это разные совершенно люди и менталитета. И вот это пограничное состояние меня занимает все больше и больше. Как люди приходят к пониманию, как они строят свои отношения на том, что объединяет их, а не разъединяет. И мне кажется, этот опыт в будущем, после победы Украины, будет очень важен.
Огромное спасибо и успеха!
Спасибо вам за такие замечательные вопросы.
Спасибо, Карина, и творческих удач. Нашей собеседницей сегодня была блогер и писательница из Кембриджа Карина Кокрел-Ферре. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».